Глава 60. Наверняка, повторяя тысячи раз проделанные движения, она перебралась на сиденье подъемника, прикрепленного к перилам лестницы, и нажала на кнопку пульта. Следуя за ней, Габриэль поднимался по широким ступеням из ценных пород дерева. Анри был не только художником. Главным образом он был крупным предпринимателем с высшим образованием и специализацией в области химической промышленности. В начале своей карьеры он занимался инженерными разработками, а потом начал скупать предприятия, переживающие трудности, затем ставить их на ноги и перепродавать. На этом он и сделал себе состояние. У него было все – деньги, влияние, власть. Он постоянно разъезжал по всей Европе или сидел в клубах любителей сигар, обсуждая свои дела. Остальное время он ходил по музеям или пропадал в артистических кругах. Бизнес – с одной стороны, творчество – с другой. Два лица одной личности. Габриэль подумал о Ксифопаге Троскмана. Вдова бросила на него грустный взгляд. «Он там, а я здесь». Вне любой из сфер его общения, изображая неведение, когда он возвращался в середине ночи после вечеринки или из очередной второсортной гостиницы, где наверняка провел время в приятной компании, чтобы запереться наверху и рисовать свои ужасы, лишь бы не проводить время с женой. Она вздохнула. «Эти огромные дома такие удобные. Тут можно жить неделями, не встречаясь. И не любя друг друга. Мы даже спали давно порознь. И единственной причиной, по которой он не разводился, было желание сохранить свою империю». Габриэль поднял глаза. Прямо перед ним, между двумя этажами, висел портрет с запечатленным на его полотне Анри Хмельником. Последний смотрел на Габриэля, повернувшись в полоборота и выпятив грудь под тяжелой роскошной шубой. Хмельник стоял справа от заснеженного шале, окруженного деревьями. Руки плотно сжаты, выставленные перед собой кулаки, а сведенные вместе указательные пальцы устремлены в землю. У мужчины было особое, холодное выражение хищника перед прыжком, верхняя губа слегка выпечена. Само высокомерие и стремление подавлять. Он очень любил себя разглядывать, подчеркнула вдова. Это шале тоже ему принадлежало. Затерянный уголок в Бещадах, польских Карпатах, куда он ездил несколько раз в год охотиться на волков. Своеобразный способ хранить верность своим корням, ведь его родители были из Кракова. Разумеется, я уже много лет не принимала в этом участие. «Самолет, а потом труднодоступное шале — это не для инвалида». Она замерла, погрузившись в пучины своего прошлого. «Мне следовало бы избавиться от этого портрета, но я никак не могу решиться. Как если бы его глаза мне запрещали». Габриэль смотрел на мужчину так долго, как смог. «Эта гадина ушла в небытие вместе со своими тайнами». И даже без страданий. Наконец, они добрались до самого верха. Там их дожидалось другое кресло-каталка. Подъемник остановился совсем рядом, так что женщина без проблем пересела. Она пристроила ноги в правильное положение и привела в действие рукоять управления, тронувшись с места. Анфилада комнат, спальни, ванная. В конце коридора запертая дверь. Мастерская была его логовом. Как я вам уже сказала, он запирал дверь всякий раз, когда уезжал куда-либо. Но я сделала дубликат ключа. Мне случалось заходить сюда и задаваться вопросом, что же у него творится в голове и где произошел сбой. Она открыла дверь в крошечное заставленное пространство, где царил хаос. Разбитая посуда, открытые банки с краской, высохшие пигменты на палитре. Тюбики с разноцветной гуашью, груды самых разных бумаг и фотографий, потертых, смятых, в пятнах. На столах грязные склянки, баллоны с химическими реактивами. Жалкая пыльная каморка с низким потолком, нечто прямо обратное показной пышности остального дома. Габриэлю пришлось признать, Гаэко никак не мог привести Жюли и Матильду сюда, чтобы написать их. Он должен был сделать это в каком-то другом месте. «Вы здесь к чему-нибудь прикасались?» — спросил он. «Нет, ни к чему. Думаю, Анри для творчества нуждался в таком беспорядке, в таком смешении перспектив, как Джакометти со своими скульптурами. Когда он умер, я только забрала картины, которые здесь находились, чтобы продать их вместе с остальными. Я хотела избавиться от них как можно скорее». Пальцем она указала в угол. «Ваша стояла вот здесь, среди всех этих жестяных табличек. По-видимому, он дорожил ею, потому что хранил, в то время как...» Она глянула на Габриэля, сложив руки на шале. «Я хочу сказать, было много других полотен с лицами. Женщины и мужчины, с выставленной на показ плотью, избитые всегда в каких-то извращенных композициях. И сам цвет, этот запекшийся красный. И лица, которые смотрели на вас с ужасающим или ужаснувшимся видом. Лики ужаса, так я их называла. Я видела эти полотна, когда тайком приходила сюда. А когда возвращалась в следующий раз, некоторые из них уже исчезали. Но ваша дочь никогда его не покидала. А что случалось с другими? По-моему, он их дарил. Сколько таких он написал? Сколько лиц? Я не знаю. 20? Знаете, через несколько дней после вашего визита кое-что произошло. Меня так взволновал ваш приход и то, что вы мне открыли, что я больше не могла заснуть. Мне было необходимо поговорить об этом с кем-то из моих брюссельских подруг по бридж-клубу. Я им никогда не рассказывала о живописи мужа. И тогда одна из них обмолвилась, что видела подобную картину в доме у своей знакомой. У Габриэля замерло сердце. Как-то в октябре после полудня мой шофер отвез меня туда. Картина висела в кабинете ее мужа, богатого бизнесмена. И это действительно была работа Анри. Лицо молодого человека. Просто леденящее. По словам жены, оно там находилось уже много лет, но о происхождении она ничего не знала. «А этот ее муж все еще жив?» «Да, да». «И вы можете дать мне его адрес?» «Это километрах в 30 отсюда. Я дам вам адрес, как только мы спустимся. Вы думаете, что там тоже может быть кровь?» «Не исключено». Симона съежилась с угловатостью паука, к которому поднесли горящую спичку. Ей не просто было холодно. Ей было страшно. Она страшилась человека, которым, возможно, являлся ее муж. «Короче, что касается именно вашей картины, вскоре после антиквара появилась женщина. Странная женщина. Молодая, в татуировках, с восточноевропейским акцентом. Сначала я подумала, что полька, но она была русской. У них немного другая, раскатистая манера произносить звук «Р». В полутьме комнаты Габриэль затаил дыхание. «Ванда». Она узнала о смерти Анри и теперь хотела выяснить, остались ли еще картины с лицами, объяснив, что один ее друг готов заплатить хорошую цену за 1-2 такие работы. Я ответила, что недели раньше она могла бы забрать последнюю, и увидела, как ее лицо исказилось, когда она поняла, что у меня нет никакой информации о покупателе. Она оставила мне свое имя и номер телефона, чтобы связаться с ней, если тот же человек вернется за другими предметами. Ее звали Ванда, что ли? «Ванда Гершвиц», — глухо подсказал Габриэль. «Да, именно. А вы явились через 4 года после всех остальных, держа под мышкой картину, которую она когда-то разыскивала. Я вам все рассказал, в точности, как делаю это сейчас. Вы попросили у меня телефон этой Ванды. Полагаю, вы собираетесь сделать это и теперь. Я сохранила его, он в блокноте, который лежит на первом этаже». Симона вздохнула. «Видеть вас сейчас и слышать, как вы задаете те же вопросы, словно все пошло по второму кругу. Только 3 месяца назад вы ничего не сказали о крови, о вероятности того, что мой муж был замешан в совершенно гнусную историю. Все эти лица и его безграничная завороженность смертью. Господи, что это значит? В голове Габриэля все, наконец, прояснилось. Находка у антиквара летом привела его в этот дом. Дальше он добрался до Ванды. Легко вообразить, в какое он впал в возбуждение, когда Симона упомянула Гершвиц. 12 лет спустя он напал на след той, кто называлась фальшивым именем в гостинице у скалы. На ней он сосредоточил всю свою энергию и весь свой гнев. Заставить ее заговорить означало найти Жули. Тогда он поменял и свою внешность, и личность, чтобы проникнуть в ее мир. Он предпочел пойти самым прямым путем, не затевая полицейского расследования по всей форме, неизбежно слишком долгого и кропотливого, которому его, к тому же, все равно не допустили бы. Он же хотел держать все под контролем. Вдова записала номер телефона на листе бумаги. Оторвала исписанный краешек и вложила его в руку Габриэля. «Это мой номер. Я хочу, чтобы вы мне позвонили, если что-то узнаете». Габриэль кивнул и сунул бумажку в карман куртки. С разрешения хозяйки обыскал мастерскую, чего, очевидно, не сделал в первый раз, слишком зациклившись на мыслях о Ванде. Может, где-то лежит еще одна картина? Он переставил банки, баллоны, перерыл газетные кипы. «А эти лица?» — спросил он. «Ваш муж целиком писал их здесь. Я хочу сказать, вы видели, как он начинал и заканчивал их в мастерской?»
«Даже не знаю. Это как-то не отложилось в памяти. Мне кажется, когда я заходила сюда, все лица были законченными, ну или почти законченными, и тогда стояли на мольберте». «Ну, а где, по-вашему, он мог их писать?»
Габриэль больше ничего не сказал. Он знал, что должен предупредить Поля, а тот, в свою очередь, проинформирует судью, который свяжется с бельгийскими юридическими службами. Бесконечные процедуры, еще более усложненные расстоянием и разницей в судебных системах. А потому Габриэль решил, что прежде чем превратиться в простого наблюдателя, он постарается еще немного продвинуться в одиночку. Вдова выдаст ему телефон Ванды, но главное – адрес человека, владеющего одним из произведений Арвеля Гаэки. Он уже готов был прекратить свои поиски, когда среди передвигаемых жестяных табличек одно название, выбитое на квадратном металлическом щите размерами сантиметров 20 на 20, сработало как вспыхнувший сигнал тревоги у него в голове. Содебин. Щит валялся среди прочих железяк. Он был ржавый, дырявый, отслуживший свой срок, покрытый пятнами краски. Но что-то было с ним связано. Габриэль сосредоточился, но никак не мог вспомнить, где же встречал это слово. «Что это?» — спросил он, поворачиваясь ко вдове. Протянул ей железку. Ее пальцы коснулись руки Габриэля. Кожа у нее была ледяной. «Содебин. Склад для хранения химической продукции, который муж приобрел и пытался снова пустить в дело. Он откупил территорию и сам склад в начале 2000-х годов. Но склад давно уже не работал из-за нерентабельности. Служащих уволили лет 10 назад, не меньше. Были еще статьи в прессе, как сейчас помню. Теперь там, вероятно, все в полном запустении. Я не знаю, перепродал ли он его кому-нибудь. Для меня дела мужа оказались слишком сложными. Всем занимаются адвокаты и управляющие». Перед глазами Габриэля вдруг возник дневник Жули, их игра с Троскманом, пресловутые списки. Колеб Троскман назвал Содебин как один из способов, позволяющих избавиться от тела. Габриэля пробил холодный пот. Из самого нутра выплеснулась энергия, поддерживающая в нем жизнь. Призрак писателя вновь явился самым неожиданным образом в мастерской бельгийского художника.
Ваш муж был знаком с неким Калебом Троскманом. Это французский автор детективных романов. У Анри был очень широкий круг знакомств, необычайно широкий, в том числе в артистической и литературной среде. Он, безусловно, общался с писателями. Но конкретно об этом я не слышала. Как я уже сказала, в ту часть его жизни мне доступа не было. Разум Габриэля вскипел. Троскман, Хмельник, а может и другие, были колесиками механизма, принцип работы которого он еще не понимал. Где тут связь? Как шестеренки объединялись в единое целое? Он посмотрел на позолоченные буквы на щите, который вдова положила обратно. «Где находится этот Садебин?» «В деревенской глуши, недалеко от Монса, на французской границе. Но имейте в виду, там ничего нет, кроме полей и заброшенных зданий. Самая унылая и уединенная дыра, какую только можно представить. И тут у Симоны Хмельник возникло ощущение, что она столкнулась с хищником, сбежавшим из зоопарка. Габриэль Маскато вновь стал тигром, едва не кинувшимся на нее с выпущенными когтями, когда они встретились в первый раз. Огромный самец в поисках своего детеныша. Именно.